Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, беседу Анны Александровой с преподавателем кафедры библеистики православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протодиаконом Иоанном Шевцовым о роли Ветхого Завета в православном богослужении. И в завершении нашей передачи беседу Александры Никифоровой с летчиком и публицистом Геннадием Каташевым, автором книги «Петушки обетованные».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Преподобного отца нашего Макария Египетского «Слово о совершенстве духовном». Глава первая. По благодати и божественному дару Духа каждый из нас приобретает спасение. Верою же и любовью, при усилии свободного произволения, может достигнуть совершенной меры добродетели, чтобы, сколько по благодати, столько и по правде, наследовать жизнь вечную, как, сподобляясь полного преуспеяния ни одной божественной силой и благодатью без привнесения собственных трудов, так опять достигая в совершенной мере свободы и чистоты ни одной своей рачительностью и силой без содействия свыше Божьей руки. Потому что аще не Господь созиждет дом и сохранит град, всуе бде стригий, а равно всуе трудящийся и зиждущий. Глава вторая. Вопрос. Что такое воля Божия, к познанию которой восходит апостол, призывает и убеждает каждого из нас? Ответ. Совершенное очищение от греха, освобождение от постыдных страстей и приобретение самой высокой добродетели, то есть очищение и освящение сердца, с несомненностью совершаемое причастием совершенного и Божия Духа. Ибо сказано: «Блажени чистые сердцем, яко те и Бога узрят, и будете и вы совершенни, яко же Отец ваш Небесный совершен есть». И еще сказано: «Буди сердце мое непорочно во оправданиях твоих, яко да не постыжуся». И еще: «Тогда не постыжуся, внегда презреть ими на заповеди твоя». И еще вопрошающему: «Кто взыдет на гору Господню?» Дан ответ: «Не повинен рукама и чист сердцем». И сим означается совершенное истребление греха и делом, и мыслью. Глава третья. Дух Святой, зная, как трудно избавиться от страстей неявных и тайных, и что они как бы укоренены в душе, показывает через Давида, как должно совершаться очищение от оных. ибо сказано «от тайных моих очисти мя», то есть с помощью многих молений, веры и совершенного устремления к Богу при содействии Духа может быть совершено сие с нами, если притом напрягаем к этому силы и всяким хранением блюдем сердце свое. Глава 4. И блаженный Моисей, в образах показывая, что душа должна следовать не двум мыслям, доброй и худой, но одной доброй, и что надобно возделывать не двоякие плоды, добрые и худые, но одни добрые, так говорит: «Не впрягай на гумне твоем разнородных животных вкупе, например, тельца и осла, но впряги однородных и молоти жатву твою». Чтобы на гумне сердца нашего было деланье не вкупе добродетели и порока, но одной добродетели, одежды из волны нитки со льном, и также из льна с волною. На одном участке земли не возделывай двух плодов, и народного животного не своди с инородным, но совокупляй однородных с однородными. Всем этим таинственно дает разуметь, что, как уже сказано, должно нам возделывать в себе не вместе и добродетель, и порок, но порождать только одни плоды добродетели, и душа не должна быть в общении с двумя духами, с Духом Божиим и с Духом мира, ибо сказано: «Сего ради к всем заповедям Твоим направляхся, всяк путь неправды возненавидях».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Радиослушатели. У нас в гостях протодиакон Иоанн Шевцов, клирик храма Царевича Дмитрия, что при Первой городской больнице, и преподаватель кафедры библистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. У микрофона Анна Александрова. Здравствуйте, отец Иоанн.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня мы продолжим размышлять о Ветхом Завете. Святитель Василий Великий говорит: «Как ясному утру предшествует ночная мгла, так и явлению в мир солнце правды предшествуют времена предрассветного приготовления». Эти слова святителя относятся к Ветхому Завету, что времена Ветхого Завета являются приготовительными к явлению Спасителя солнцу правды, к Новому Завету.
Ветхий Завет действительно есть подготовка к пришествию Христа, и, собственно, начинается он как таковой с изгнания Адама и Евы из рая. И весь Ветхий Завет – это путь от обещания о Спасителе до того, как придет та, которая сможет стать его матерью. Вот Ветхий Завет поэтому ставит перед собой и решает две задачи. Прежде всего, это, можно сказать так, задача святости. Эта святость, она идет от отца к сыну, от деда к внуку и праправнуку. Иногда кажется, что эта линия, это такая почти тонкая ниточка, кажется, что уже она рвется. И тем не менее, она сохраняется, и эта святость все более и более возрастает.
Святость. А что означает это понятие?
Ну, святость вообще понятие очень сложное. И ветхозаветная святость от новозаветной довольно сильно отличается. Святость, наверное, можно было бы сказать, что это есть соединенность с Богом. из-за грехопадения, из-за подверженности человеческой природы греху, благодать Божия может действовать только совне, снаружи как бы. Человеческое естество становится до Христа непроницаемым для благодати Божией. И мы в Ветхом Завете можем увидеть даже такие ситуации, когда пророк не хочет послушать Бога. Ну, всем известный пророк Иона бежал от Бога на корабле.
А почему, отец Иоанн?
Пророк Иона боялся оказаться ложным пророком, потому что он должен был проповедовать ниневитянам быстрое уничтожение через 40 дней. Но, зная милость Божию, пророк Иона опасался, что это не исполнится, и он окажется, согласно закону, ложным пророком.
За что по законам его побили бы камнями?
Кроме того, он не хотел идти в Ниневию еще и потому, что это столица Ассирии, того врага Израильского царства, которое спустя несколько десятилетий уничтожит его родину. Так что призывать ниневитян к покаянию, чтобы они остались живы, пророку не было угодно.
Получается, что Бог понуждает пророка действовать вопреки его воле.
Здесь свобода не нарушается, но здесь пророк берется Богом как бы твердой рукой, берется тот, кто может исполнить повеленное. Но действительно какой-то элемент принуждения присутствует. Здесь Господь обращается, во-первых, вот к достойному, и, во-вторых, Он как бы внешними действиями подталкивает пророка к этому. Пророк сохраняет свою свободу, и он мог бы в конечном итоге отказаться действовать. Причем вот очень характерна здесь концовка книги Ионы, когда он сидел недалеко от Ниневии, ожидая, а может быть, исполнится его пророчество. И Господь повелел в одну ночь вырасти растению, которое дало тень.
Тыква, да?
По-славянски тыква, да, замечательно звучит. А затем червь подгрыз эту самую тыкву, она увяла, а подул жаркий ветер.
И Иона сильно опечалился.
Иона, да, огорчился даже до смерти. Господь говорит, ты огорчился из-за растения, над которым не трудился. В одну ночь выросло, в одну ночь и засохло. Как же мне не пожалеть Ниневии, где 120 тысяч человек не отличают правой руки от левой? И животных множество, тоже невинных в грехах человека.
Видимо, совершенно иное нравственное состояние народа. Ведь про нынешних людей мы не можем сказать, что они не могут отличить левую руку от правой. То есть, образно говоря, не видят разницы между добром и злом.
Здесь имеется в виду то, что не могут отличить левую руку от правой младенцы. Те, кто еще как бы не достигли хоть малой степени совершенства. Хотя бы уже ради них надо пожалеть. Ну, а что касается нынешнего состояния людей, знаете, люди Ветхого Завета еще не имели благодати, еще очень мало знали о Христе. И тем не менее, древний мир в конечном итоге Христа принимает. Нынешний мир знает о Христе, но стремится жить так, как будто бы Христос на землю не приходил. И мы знаем, что в конце концов он примет Антихриста. Так что кто находился в большей тьме, большой вопрос. Но вот если Иона – это один пример такого непослушания, то другой пример гораздо менее известен – пророк Иеремия. Его служение было очень тяжелым, и при самом призвании он даже отказывался, говорил, я очень молод.
Но все-таки, наверное, библейская молодость не совсем близка к нашему понятию молодости. Так вспомним, что Библия называет отроком Иакова, которому на тот момент было около 40 лет.
Ну, здесь уже ситуация несколько иная, продолжительность жизни совсем меньше. Иаков говорил о себе: «Малые несчастные дни мои не достигли дней странствий отцов моих». Ему тут больше 100. Но уже если мы посмотрим в дальнейшем, Моисей жил 120 лет, и дальше идет все меньше и меньше. И Иеремии, по преданию, было лет 15. Так что он был действительно молод. Но его проповедь была тяжела еще и тем, что он видел, как его мрачные пророчества сбываются.
А в каком смысле мрачные?
Мрачные в том смысле, что Иудея будет уничтожена, захвачена в плен. И он видел, как все это сбывается, как народ его не слушает год за годом, десятилетие за десятилетием. И однажды он решил молчать, не проповедовать. И тогда Слово Божие было как бы огонь в костях его. И он истомился, удерживая, и не мог.
Не случайно же Иеремию называют плачущим пророком.
Да, Иеремию называют плачущий пророк. Если мы с вами посмотрим на Новый Завет, когда Христос спрашивает, за кого меня почитают люди, апостол Петр от лица всех апостолов говорит: кто-то за Илью, за Иоанна Крестителя, за Иеремию или иного из пророков.
А почему, отец Иоанн?
Есть такое выражение, что Христа видели плачущим, но никто не видел его смеющимся. И если мы посмотрим с вами на иконы, мы увидим чаще всего скорбные лики. Святые скорбят, прежде всего, о наших грехах.
Действительно, можно вспомнить хотя бы скорбные слова Господа. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица птенцов своих под крылья».
Да, и вы не захотели, потому оставляется дом ваш пуст. И скорее поэтому сравнивают именно с Иеремией. Даже не с Исаией, пророком которого называют ветхозаветным евангелистом. Пророком, у которого великое множество мессианских пророчеств. Их даже трудно сосчитать. Там, наверное, в каждой главе можно что-то найти.
Ликующий Исаия.
Можно и так сказать. Впрочем, ликующий — это ликующий. Если мы с вами посмотрим в первой главе «Обличение грехов народа», слушайте, народ содомский, князья гоморские. И если мы посмотрим с вами последнюю главу, то мы увидим, что огонь их не угаснет, их червь их не умрет. Так что вот альфа и омега. Начинается книга с обличений, кончается наказанием тех, кто отступили от Бога.
Действительно, мы говорили в предыдущих наших передачах, что Господь свой народ воспитывает сурово. Вспомним хотя бы 40-летнее странствование иудеев по пустыне.
Безусловно, народ воспитывается сурово, и странствование по пустыне 40-летнее – та школа, которая закладывает основы некие, но окончательно народ утвердится в верности Богу только после Вавилонского плена. Тогда, когда будет уведен на страну далече, когда будет вспоминать Иерусалим, плача на реках Вавилонских, вот только тогда поймут, что надо вернуться, и то не все. Из Вавилонского плена возвращается малая часть народа. И та часть народа живет не всегда должным образом, но все-таки уже верность закону, верность Богу соблюдают.
Священное Писание – это богооткровенные книги, но по большей части это исторические книги. Нельзя ли тогда сказать, что Ветхий Завет – это история древних иудеев? И тогда возникает вопрос, а нужно ли нам ее изучать?
Ну, во-первых, нужно иметь в виду, что народ этот богоизбранный, даже точнее, Богом созданный. И народ этот нам с вами дает Христа, Божию Матерь, предтечу апостолов, жен мироносец и так далее. И уже ради этого мы должны, наверное, бы обратиться к истории этого народа.
Но ведь они исповедуют иудаизм.
Надо понимать, что существует разница между иудаизмом ветхозаветным и иудаизмом, который возникает уже после разрушения храма и самого Иерусалима в 70-м году, по Рождестве Христовом.
И Бог уже не пребывает с иудеями в иудейском храме.
Христос сказал: «Все оставляются, дом ваш пуст». Дом для каждого иудея – это храм. Как может храм оказаться пуст? Потому что Бог его покидает. И происходит это не первый раз. Пророк Иезекииль описывает, как слава Божия в начале Вавилонского плена покидает первый храм еще, Соломонов. Второй храм, построенный Зарававелем и перестроенный Иродом, разрушается, потому что теряет смысл. Так что иудаизм разный. Иудаизм нынешний, ну, если мягко сказать, в оппозиции к христианству. Иудаизм ветхозаветный – это вера Авраама, Исаака и Иакова, которая ведет ко Христу.
То есть к Новому Завету.
Да, и Новый Завет является наследником Ветхого. Между прочим, пророк Иеремия, вот мы о нем говорили в 31 главе своей книги, говорит о том, что Господь заключит с народом Новый Завет. У единственного пророка, у Иеремии, есть это словосочетание «Новый Завет». Хотя об этом говорят и другие пророки.
Отец Иоанн, а само слово «завет», что оно означает?
Ну, если посмотреть на вообще само слово, то это договор, союз. Но договор, если он возникал между равными, более или менее, сторонами, между людьми, то здесь он приобретает особые черты. Такой завет заключается с людьми не единожды. Можно говорить о том, что и в раю был заключен завет. Потом уже с Ноем.
Первый завет между Богом и человеком многим знаком. Это знаменитые слова Библии. «И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого древа в саду ты будешь есть, а от древа познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь».
А затем знаменитые слова, обращенные к змею: «Вражду положу между тобой и между женой, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Семя змея – бесы. Семя жены – люди. Между ними вражда. Но лишь одна жена родила бессеменно. И ее семя сотрет, по-славянски, главу змея. Поразит змея в голову, одержит победу. Но вот здесь завет будет скорее обещанием Божьим. От человека пока нарочито ничего не требуется. Так же, как и завет с Ноем о том, что не будет более потопа на погубление всей земли.
Но заметим, что здесь речь не идет о наводнениях.
Да, всемирного потопа не будет. Наводнения существуют.
Потому что Бог дал такое обещание. Отец Иоанн, а это тоже завет?
Вот здесь опять скорее не завет, а обетование, обещание Божие. Завет заключается впервые в таком уже более распространенном понимании с Авраамом. Бог будет Богом Авраама и потомков его, а Авраам должен ходить перед Богом и должен соблюдать заповедь об обрезании. И вот это хождение перед Богом, обрезание, должно стать и образом жизни его потомков. Вот здесь некий договор, который заключают две стороны.
А в Новом Завете обрезание заменено крещением?
Да. Так же, как и вообще то, что нам говорит закон, обрядовая его сторона, она может рассматриваться в Новозаветной Церкви как выполняемая по сути, по внутреннему содержанию, но не по внешней форме.
Вот вы говорите «хождение пред Богом», «ходил пред Богом». А что это означает? Как это можно понять?
Это интересное высказывание, оно впервые применяется к Еноху.
о котором Библия говорит, что он был взят живым на небо.
Да, первый человек, избежавший смерти. Второй — пророк Илия, более известный.
Отец Иоанн, а вот это выражение «был взят живым на небо» надо понимать аллегорически или буквально?
Ну, что касается Еноха, здесь не очень четко сказано. И не стало его, потому что Бог взял его. Что касается пророка Илии, то он действительно вознесен на небо. Тут уже более определенно высказывается Писание. Но небо — это не то небо, которое мы с вами можем увидеть, синее днем, черное ночью, а небо духовное.
То есть нельзя так понимать, что в данном случае Библия под небом подразумевает, ну, скажем, стратосферу?
Ну, безусловно, высказывание Хрущева «я посылал космонавтов на небо, и там Бога нет», оно, как минимум, очень наивно.
Ну и, конечно же, и праведников они там не видели.
Безусловно, потому что они находятся не там. Вот если мы с вами вспомним рассказ Священного Писания о вознесении Христа, то он начинает сначала удаляться от апостолов, возноситься на небо чувственное, а затем облако скрыло его, потому что он возносится на небо духовное. Похождение перед Богом, впервые говорится о Енохе, и мы можем понять это следующим образом. Человек всю свою жизнь, все свое хождение совершает перед Богом. Он все время помнит о Боге и помнит, что все его дела видны Богу.
Так прозрачен перед Богом.
Безусловно. И это есть своего рода образ молитвы. Все мы призваны к молитве непрестанной. Но такая молитва, как она была у святых, даже не у всех святых, непрестанной молитвы, когда я сплю, а сердце мое бодрствует. По слову, между прочим, ветхозаветной книги «Песнь-песнь». Вот этот образ достижим, к сожалению, немногими. Но вот памятование о Боге, оно более реалистично, и оно тоже своего рода молитва. Потому что молитва – это то, что нас приближает к Богу, соединяет с Богом.
Поэтому-то нам и необходимы иконы, поклонные кресты, часовни и другие святыни, которые возводили бы наш ум к Богу.
Безусловно, нам они должны напоминать. Они способствуют такому хождению перед Богом. И иконы, построение храма, они все как раз направлены на напоминание, на то, чтобы сердце человека было обращено именно к Богу. Тогда и его жизнь в этом мире будет наполнена смыслом, и она станет иной жизнью. Тогда вот это и есть путь к святости, к которой мы все призваны.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующей нашей передаче продолжим размышлять над Священным Писанием Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был протодиакон Иоанн Шевцов, клирик храма Цареющего Димитрия, что при Первой Градской больнице, и преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Беседу вела Анна Александрова.
Программа «Благовещение».
«Петушки опетованные». Цикл бесед с летчиком и публицистом Геннадием Ивановичем Катышевым. Передача вторая. «В округе все церкви были закрыты», — рассказывает Геннадий Иванович, «а в Петушках церковь стояла, как будто она охраняла с кем-то. Сюда стекались люди, здесь бывали владыка Афанасий Сахаров, игумен Платон и архимандрит Исидор, закрытый за Симовой пустыни. В это Богом избранное место, как в землю обетованную, устремлялся народ за утешением и водой живой». Сегодня Геннадий Иванович Катышев делится с нашими радиослушателями тем, как он стал задумываться о вопросах жизни духа, как возник замысел создания книги «Петушки обетованные», кто были ее первыми читателями и главными вдохновителями.
Когда я начал заниматься описанием подвига подвижников, у меня вот тоже произошли какие-то вот внутренние изменения. Ну, ближе к заповедям вот стал, ну, как бы невольно. То есть это не моя заслуга. Видимо, просто надо открыть сердце, и все потом сам пойдет себе. Если ты искренен перед Богом, все остальное будет нормально. В самом начале 90-х годов купил я небольшую домишку, такую развалюшечку, в Петушках, на окраине, там за рекой, по причине отсутствия денег, тут ремонт долго затянулся и еще не закончен был, но основное было сделано. Я решил этот дом осветить. Пошел в наш храм Свято-Успенский к настоятелю отцу Андрею, а он узнал, что я вот там далеко, там где-то, может, и не очень хотелось ему там ехать куда-то. Он говорит, а зачем? Там, говорит, недалеко от вас проживает иеромонах Афанасий. Ну, он вам, говорит, и осветит. Сказал, где он живет, я к нему пришел. Оказался молодой человек, он служил в этом храме. И он этот дом мне осветил, осветил колодец, все как положено. Мы вдвоем были, никого не было больше. Это было где-то в ноябре месяце. Ну, потом я пригласил его на трапезу. Ну, просили мы там несколько часов. И начали говорить, вот он оказался очень начитанным человеком. У меня было много вопросов по жизни. И хотя разница у нас колоссальная была, то есть я в два раза его старше был, какая-то взаимная тяга была. Не только я чувствовал, что и с его стороны тоже был какой-то интерес, что вот, ну, какой-то дед тут интересуется, там все такое. И мы наши встречи продолжили. Он меня снабжал там литературой, меня вот потихоньку таяли мои вопросы, которые копились по жизни. Потому что неизбежно у каждого человека, который задумывается о смысле своего пребывания на земле, обязательно возникает вопрос, зачем ты живешь? Ну что, неужели только сытно поесть, сладко попить, да крепко поспать? Нет, ведь существуют еще другие мотивы, наверняка. И вот потихонечку я начал находить ответы в этих книгах, в беседах. Мы бродили много по окрестным там дорогам, по полям. И мне вот в конце концов стал вырисовываться вот этот каркас здания, знаний, для чего живет человек, для чего. И потихонечку я понял, что основная эта цель человека на земле – подготовить себя к вечной жизни. Причем для этого есть все возможности. И основное, что он должен сделать, это стяжание Святого Духа, который человека освещает, его преобразовывает потихоньку и приуготовляет вот к вечной жизни. Это меня настолько захлестнуло, что я потом сам стал искать литературу. Очень много я перечитал, очень много. Я уезжал в деревню эту свою, в тишине там сидел, никто мне не мешал, никто не звонил, ничего, прекрасно. Печку истопил, вот, обед себе какой-то там примитивный сварил, и остальное время твое. Отец Афанасий, он меня свел сразу, ну, может быть, почувствовал вот серьезность моего отношения вот к этому делу. Он познакомил меня с замечательной православной семьей сестер Золотовых. Это была удивительная семья. Вот, младшая у них Валентина в монашестве Варвара. Она младшая была, но она была лидером в семье. И она, получилось так, что она была духовной дочерью великих людей. Вот сейчас готовится для прославления отец Исидор. У отца была Платона, игумена Платона, архимандрита Исидора. У владыки Афанасия она была духовной дочерью. Потом она была у отца Кирилла Павлова. То есть фигуры заметные, но я об этом еще ничего не знал. И вот когда он познакомил меня, я стал вот к ним ходить в их избушечку, причем в их доме как раз временно проживал владыка Афанасий после ссылки. Они мне много там рассказывали. Я как вот губка впитывал все вот эти рассказы. Но необыкновенность меня поражала все. Этот дом настолько был вот мне приятен для души. Вот такое ощущение, что душа все время воспаряла. Вот. Но я отметил в своей жизни только три места, где мне было очень хорошо, вот так вот, по моим ощущениям. Это вот их дом. А второе место это был в доме, где проживал владыка Афанасий Сахаров, ныне прославленный наш святой, основной создатель службы всем святым земле российской просиявшей. Это великий человек, великий литургист. Там дом охранялась монахиня Иоанникия, и вот она, когда я приходил, она всех, вот неважно, у нас разница не такая большая была в возрасте, но она всех называла «деточка». Вот она мне говорит: «Деточка, иди, говорит, отдохни». И вот я там на диване, она мне прикроет таким тоненьким солдатским одеялом. Ну, я там, как вот ребенок бывает, вот счастливый засыпает, вот когда его мать погладит. Вот я там точно так же находился. И третье место – это в Сергиевом Посаде, дом семьи Казанцевых. В этом доме тоже великие люди бывали, останавливались, жили. Например, вот известный схиархимандрит Виталий. Да, он известен своими прямо прижизненными чудесами. Надо было помочь человеку, так он вообще проходил через закрытую дверь, свидетельствует. Человек необыкновенный. И вот там тоже меня так вот встречали очень хорошо, тепло, по-родственному. И тоже я поднимался на второй этаж к ним и тоже вот спал необыкновенно. Вот три места, где я чувствовал себя просто ребенком, независимо от возраста. Вот так мне было хорошо. И вот, когда я приходил, особенно приходил хорошо зимой к Золотовым, они печку истопят, я сажусь в кресло старинное, кот вот у них вот этот был замечательный, обормот. Он знал, вот когда я иду, вот даже по характеру звонка они говорили, что даже как вот звонишь, он сразу встрепенется и к дверям. Ну, я ему приносил гостинцы, рыбу там ему приносил. Залезет ко мне на колени, и вот и сидим, я слушаю вот рассказы. Это было необыкновенно. И вот я напитался этих рассказов, и у меня появилось такое ощущение, желание выплеснуть их. Вот на бумагу надо выложить это все. Первые рассказы появились, я решил проверить, думаю, ну какой я вообще-то тут писатель. Я решил проверить и свои литературные способности, и, так сказать, свою позицию в приличном месте. То есть я взял и отнес первые свои рассказы в журнал «Москва» Владимира Николаевича Крупину. Пришел, его нет. Секретарю оставил, она говорит: да ладно, вот я там положу ему на стол, он придет, посмотрит. Телефон оставил и поехал домой. Только захожу домой, раздается звонок. Я поднял трубку. Крупин, вы такой-то? Да, я такой-то. Ну, тут он похвалил, рассказал, да-да-да-да. Вот я знал, вот вы там пишете об Иннокене и Анне. Я знал эту историю, когда вот они дружили с отцом Кириллом Павловым. Я, говорит, напечатаю. Я не могу там напечатать все, но вот эти рассказы, короче, я, говорит, напечатаю. И они вышли у меня где-то в апреле-мае 98-го года. И это меня так вот окрылило, подбодрило, что, ну что, я тогда могу. Я хоть не писатель, но, во всяком случае, оценка такого человека. Кстати, когда я пришел другой раз, там был Распутин, наш писатель замечательный, Валентин Григорьевич. И он тоже меня подбодрил. А я Распутина уважаю необыкновенно. Эти два человека, они как бы меня вот поставили на эту стезю. И я начал более так смело действовать. Первые рассказы появились, решил я опубликовать. Тут помог один предприниматель московский, и он мне какие-то первоначальные денежки дал, и вот я на них и издал вот эту книжку. Книжку издал, и мне простые люди, которые там в Петушках жили, они тоже мне дали вот этот стимул дальше писать, дальше писать. Ну вот, когда я собирал материалы, я отметил одну особенность. Вот в округе все церкви были закрыты, а в Петушках она стояла, церковь, как будто она вот охранялась кем-то. И вот в это место стекались люди. Стекались люди, это 30-е годы, монахини. Отец Андрей, он говорит, до этого у нас был тайный монастырь, потому что они между собой общались неявно. Конечно, не явно, потому что нельзя было, потому что их сразу бы привлекли и прочее, в 30-е годы это время суровое было, но стекались люди, причем какие люди, вот, потому что я не говорю про монахинь, у меня там по каждой монахине я постарался набрать материалы, вот благодаря сестрам Золотовым, особенно вот матушке Варваре, она все фиксировала, вот у нее был такой даже синодик, все даты смерти, рождения, какие-то подробности жизни она собирала. То есть, как будто она знала, что потом это все уйдет к людям. Такие люди, как жили отец Платон и отец Исидор, это вот игумен Платон и архимандрит Исидор. Это последние монахи Зосимовой пустыни. Владыка Афанасий Сахаров. Это вообще светило нашей православной церкви. Там находились. И мне показалось, что вот это место, Богом избранное, оно и было как земля обетованная, куда стремился народ. Ведь владыка Афанасий, когда его освободили, он же поехал в Тутаев, на Волгу, да? А в конце-то концов он приехал в Петушки. Конечно, матушка Маргарита это все сделала, но это все равно по воле Божией случилось, да? Опять Петушки. И вот почему Петушки стали землей обетованной. И еще у меня такое сравнение было, это тоже я вот в книге привожу. Сейчас вот мы можем много прочитать, допустим, о схемонахе Серафиме Вырицком, да? Вокруг него тоже собрались такие удивительные люди, такое созвездие. И вот в Петушках, и тоже так же, как Вырица и от Питера была примерно такое же расстояние, как Петушки от Москвы, да? То есть в течение одного воскресного дня люди могли приехать, побеседовать и уехать. То есть удивительно, что в России много таких мест, где вот сбор вот этих звезд существовал, которые образуют каркас новой России, мне кажется. Потому что новая Россия, она без возрождения православия снизу, она не может существовать. Россия может сохраниться, только живя в православии.
У вас в книге есть даже отдельный раздел, который называется «На рассвете души».
Да.
А вы сами искренне верите в возможность возрождения русской души?
Да, вопрос, конечно, серьезный. Я думаю, воскресение русской души возможно. Возможно, но при определенных условиях. При определенных условиях. Вот если мы соблюдем вот, предложенные нам условия, то тогда возрождение возможно. А если нет, то всех ждет гибель. А предложенные нам условия – это искреннее соблюдение заповедей Божьих и Ветхого и Нового Завета. И чтобы каждый человек неформально их соблюдал, а открывал свое сердце Богу искренне и прилагал все усилия, чтобы сердца свои открыли и другие близкие им люди. Сейчас, конечно, очень тяжело верить вот в такие преобразования, но все-таки надежда сохраняется. Я смотрю, по сравнению с 90-ми годами, приход упал на периферии. То есть ушли вот эти бабушки наши, а новые бабушки, они уже учатся у своих детей и внуков. Понимаете, совсем другие бабушки. И в количественном выражении приход упал. Народ стал меньше ходить в храм на периферии. Но в Москве я наблюдаю обратную картину. Особенно вот среди молодежи. Интерес молодежи к вере. И вот это внушает как раз надежду.
Вот в вашем пути к вере насколько важно было общение с героями ваших книг?
Ну, это основная поддержка была меня. Это вот общение с героями книги. Это я столько получил, это нельзя сказать удовольствие. Это вот откровение, я бы сказал, вот изнутри. Что я почувствовал, это совершенно другой, прекраснейший мир. И вот к этому миру я всей душой потянулся. Они меня поддерживали в этом.
А можно назвать что-то такое общее для всего этого поколения, как вы говорите, тех других бабушек, которых уже не осталось?
Общее качество их, это почему? Это сразу видно, это общее качество настоящего православного, это любовь. Они истекали любовью, понимаете? Они разливали эту любовь на других людей. Вот, причем это не обязательно же это сюсюканье, это, понимаете? Это может быть и строгость, может еще что-то, но обязательно это с любовью делается. Вот я привожу здесь слова Людмилы Михайловны Мальчугова. Вот недавно в храме, слышу, одна говорит, я так устала, я до вас дошла. Повернулась, а это просворница. Не знаю, как сейчас, а мы с Валентиной, это матушка Варвара, пекли как-то легко, в радость, все делали по молитве. Она строга была, всегда серьезная, не дай Бог упасть на пол какой-то крошечке, сразу укор. Но выговор без злости, всегда с любовью. У самой все было продумано, взвешено, все рассчитано. Заработана редко улыбалась, а если случится... Будто солнцем лицо озаряется, такой от нее свет шел. Вот, пожалуйста. Вот это их всех объединяло и объединяет. Это то, что вот любовь – это основной краеугольный камень веры православной, веры христианской. Любовь.
подошла к концу вторая передача из цикла «Петушки обетованные» по одноименной книге Геннадия Ивановича Катышева. О том, как создавалась эта книга, рассказывал автор Геннадий Иванович Катышев, в прошлом авиационный инженер, летчик, мастер спорта СССР, член сборной страны по высшему пилотажу. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хоров Никола Сольбинского и Пюхтицкого монастырей. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение рассказа Геннадия Ивановича Катышева.
В эфире программа «Благовещение».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.